Совсем недавно я был свидетелем одной такой ситуации, когда четверо пытались избить одного, но он спасся благодаря тому, что своим спасением избрал небо. Хотите, я вам расскажу, как это было? То есть мы, когда работали на стройке, вдруг мы услышали наверху шум. И такая странная картина нам открылась. То есть орел улетал от вороны. И ворона пыталась его вот сверху атаковать и клевала своим клювом. То есть орел издавал вот эти писки, звуки. И ворона тоже каркала, в общем, и атаковала его. Нам было удивительно, знаете, у орла когти, клюв такой острый, все. Но он убегал от вороны. То есть ворона такая маленькая, как бы не когтем, клюв такой острый, но что-то случилось там. И орел улетал от нее, извивался, она всегда хотела, значит, его сверху ударить. Потом, смотрим, еще одна ворона прилетела. И они вдвоем стали атаковать этого орла. Орел пищал, и все, и он избрал своим спасением небо, то есть он поднимался все выше и выше. И вдруг мы видим, еще две вороны подлетают, и они уже вчетвером на него нападают. То есть, я скажу, для него была очень печальная ситуация, но он избрал спасением неба, он поднимался все выше и выше и выше, то есть они настолько уже далеко были, что, ну как, было видно, какие-то птицы летают. И вдруг мы видим, что со стороны, там, справа, слева, на помощь этому бедному орлу летят еще два орла. Вороны это тоже заметили и разбежались. То есть, и в результате они полетели своей дорогой, орел своей дорогой, в результате он был спасен. Знаете, вот эта история, она помогла понять некоторые такие принципы, которые существуют и в нашей жизни. В этом мире, где мы живем, то есть то, что нас окружает. Нас окружает государство, которое называется Вавилон. Об этом мы сегодня поговорим. То есть и единственное наше спасение, которое мы можем иметь в этом мире, это взирать на небо. То есть небесное, есть земное. Когда мы взираем на земное, мы уподобляемся земному. Когда мы взираем на небесное, мы уподобляемся небесному. То есть наши мысли, они должны быть направлены в небо. То есть почему я говорю «должны»? Потому что это не является чем-то естественным. Для того, чтобы направить мысли в небо, нужно прилагать усилия. А для того, чтобы думать о земном, не надо ничего прилагать. Надо просто жить, расслабиться и принимать то, что тебе предлагают. То есть наша жизнь, которую мы избрали, жизнь в Иисусе Христе, это постоянная борьба, которая на этой земле никогда не закончится. Но небо наше спасение. И знаете, нам даются советы. Давайте откроем Колоссянам, послание апостола Петра к Колоссянам, 3 глава. Мы уже читали, еще раз прочитаем. 3 глава и прочитаем 1-2 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, Христос, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. То есть это один из стихов, в которых Павел указывает на наш долг, чтобы мы должны направлять все свои мысли к горнему, к небесному, чтобы мы искали его, чтобы наши мысли, да, соединялись с небесным. И тогда, если мы будем следовать совету, мы будем лучше понимать, что происходит в небе, что приготовил для нас Бог. И вот здесь идет «о горнем помышляйте», то есть где Христос сидит одесную Бога. Мы знаем, что Христос сейчас находится на небе. И вот как Слово Божие указывает, что Он сидит одесную Бога. Одесную, то есть с правой стороны от Бога. То есть если представить, что там происходит, я вот раньше представлял, там большой стул такой, вот сидит Бог Отец, рядом справа сел Отец Сын, и вот они сидят. И знаете, знаете, если так понимать, то непонятно, что происходит на небе сейчас, что они просто сидят и наблюдают, как мы здесь мучимся. Или, то есть, невозможно объяснить своими словами, почему именно так. Но, по милости Божьей, нам послан свет, что мы знаем, что именно происходит на небе. Послание к евреям открывает завесу, то есть, где написано, что Христос вошел в нерукотворное святилище для того, чтобы исполнить там тот самый закон, который начался здесь. То есть вот эти обряды, которые были даны евреям, напоминание о том, что будет происходить на небе. То есть они сейчас происходят. И мы знаем, настало время, когда Христос пришел к своей заключающей стадии, когда Он перешел во святое святых, и когда начался суд, чтобы дела каждого были представлены перед Богом. Каждого, кто когда-то заявил о своей принадлежности Христу. То есть суд уже идет. И мы не знаем, когда наше имя будет произнесено там. Но когда оно будет произнесено, мы будем взвешены на весах. Знаете, я не знаю, как выглядят эти весы, но они взвешивают не наш физический вес, они взвешивают наши мысли. От избытка сердца говорят уста, они взвешивают наши слова. И по плодам их познайте их, они взвешивают наши поступки. То есть все это вместе, плюс то есть, наша принадлежность к Иисусу Христу, наша связь с Ним, она будет определяющим фактором нашего спасения. Хотим мы того или нет, но наши дела когда-то предстанут перед судом, на этом суде. И тогда будет приговор спасен, то есть и мы будем запечатлены, или он взвешен на весах и найден очень легким. Почему необходимо уже сейчас в наше время задуматься о том, что мы живем, то есть задуматься о том, что происходит. И знаете, когда мы начнем размышлять о небесном, как вы думаете, о вечном, Бог откроет нам те тайны, которые раньше от нас были сокрыты? Откроет ли нам, что будет с этим миром, когда все подойдет к своему завершающей стадии? Давайте откроем книгу Даниила, и в свете этой книги мы увидим некоторые моменты, которые очень надо понять. Книга Даниила, 2 глава. Нам очень знакома эта глава, где описывается истукан, которого видел царь Навуходоносор в своем сне. И я бы хотел обратить внимание на 29 стих. «Ты, царь, на ложе своем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе, что будет». То есть причина, по которой царю было показано то, что он увидел, была та, что он на ложе своем размышлял. Он думал, что будет после него. Знаете, это для нас является тем ключом, что когда мы направляем свои мысли к небу, когда мы размышляем о том, что будет после нас, что будет при нас, то есть Господь обязательно откроет. Помните, Он сказал: «Вы друзья мои». Это Он сказал давайте откроем Евангелие от Иоанна, 15 глава. Вы 14-15 стих. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Имеет ли это обещание силу и сейчас? Являемся ли мы друзьями Иисуса, если исполняем то, что Он нам заповедал? Да, являемся. То есть это нормально. Иисус наш лучший друг. Со своей стороны Он никогда никого не подводил. То есть Но если какие-то проблемы происходят в нашей жизни, то надо искать причину не в нем, и в нас. Иисус заверяет нас, что раб не знает, что делает Господин, но друзья знают, что делает Господин, и Он обязательно откроет. Он обязательно откроет, и мне бы хотелось взять так как бы глобальный взгляд на нашу церковь, на нашу миссию, на нас, что нам поручил Бог и что Он ожидает от нас. Он не хочет, чтобы что-то от нас было сокрыто. И интересно, что мы отличаемся от всего остального мира тем, что нам верены особые тайны Царства Небесного, которые мы понимаем в свете Библии так, как они есть, так, как они нужны. То есть нам даны особые пророчества относительно того времени, которое мы живем, и понимание тех пророчеств, которые были написаны о нашем времени. Вот смотрите, дальше Даниил, 2 глава. Я хочу прочитать дальше. 44 стих. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». О каком царстве здесь идет речь? О каких царствах здесь идет речь? В одни тех царств. Давайте 43 стих прочитаем. «А то, что ты видел железо, смешанное с глиной горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольется одно с другим, как железо не смешивается с глиной». Скажите, в истории нашей Земли когда-нибудь существовало государство с единой валютой, которое бы называлось Европа? Которое бы было, чтобы под этим именем были собраны всевозможные нации и народы? То есть никогда в истории. Многие люди пытались это сделать, Наполеон, там, Гитлер, Сталин, другие, в общем, но никому из них не удавалось. Когда-то их деятельности наступал предел, и на этом все их планы разрушались. И каждое государство оставалось тем суверенным. Но что происходит сейчас? То есть мы едем, нету границ. Нету контроля, то есть вон рядом с нами Франция, можно спокойно ездить, ходить, то есть никто не требует твоих документов, то есть мы можем деньги, которые пользуемся там, пользоваться там. Знаете, в 2000 году очень много адвентистских проповедников писали о том, что соединения Европы не будет, то что все будет разрушено. Много писали, много об этом говорили, и они верили в это, и мы верили в это, когда слушали. Но наступил 2002 год, Европа объединилась, и мы ожидали, что вот сейчас придет конец этому, потому что пророчества Даниила должны сбыться. Сейчас 2008 год, но мы видим, что Европа, она растет, то есть уже в этом году в нее вступили еще какие-то государства, в следующем году вступают государства, это все имеет свои какие-то общие законы, общие правила, и удивляет, как так? Слово Божие должно исполниться, а в чем дело? Ну, знаете, Господь всему определяет время. Он дает развиться тому, что должно развиться. То есть мы знаем, что это пророчество сбудется, и сбудется оно в наши дни, в дни существования Европы. То есть не будет уже такого, что Европа развалится, снова станут отдельное государство, еще пройдет 100 лет и образуется какая-то другая Европа. Нет. Мы живем в одни тех царств, в одни того пророчества, которое написано в книге Даниила, что в одни тех царств, то есть в наши дни, когда эти царства станут ногами, которые железо и глина смешанные друг с другом, то есть смешаются через семя человеческое, то есть вот эти браки, где люди одной национальности женятся на людях другой, выходят замуж, то есть все перемешано, но каждое государство остается отдельным государством, то есть они не теряют своей, так сказать, национальной независимости. И вот в одни этих царств, по пророчеству Даниила, мы живем сейчас. Но Библия пишет, что не просто эти царства будут, что это царство сменит другое царство. И сменит его без помощи рук человеческих. И это царство описывается так. «Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после него. И верен этот сон, и точно истолкование его». Мы видим, что камень, который называется, и как мы прочитали уже, Бог Небесный воздвиг, в одни тех царств, Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. То есть мы понимаем этот стих так, что в наши дни Христос положит конец этому миру. Придет время, когда Он изменит свое отношение к этому миру, и вместо своей благодати Он начнет изливать суды. То есть Он начнет давать людям то, что они заслужили. Он начнет законы, что посеял, то и пожнешь, приводить в действительность. И это сбудется в наши дни. То есть, знаете, когда вот проблема той вести, которую мы несем, проблема трехангельской вести, имеет одну, то есть весть она сама по себе не проблема, она имеет одну проблему, что когда мы начинаем ее возглашать, нам хочется, чтобы это быстрее исполнилось. Но так как это не исполняется очень быстро, то есть, то люди считают нас за шарлатанов, которые только и пугают. Знаете, когда читаешь его Откровение, 14, книгу Откровения, 14 главу, то там просто ужасные вещи, которые мы даже боимся произнести. Тот будет пить вино ярости Божией. Представляете, Бог в ярости. Это невозможно себе представить. То есть, но эта весть дана нам как народу. То есть 14 глава книги Откровения является отличительной истиной, доверенной особому народу на этой земле. Знаете, кроме адвентистов седьмого дня, эту весть никто не понимает так, как понимаем ее мы. Эту весть никто не несет, или если несет, не несет так, как мы ее несем. Почему? Потому что это не просто весть, что сказать, что Бог будет судить этот мир. Эта весть заключает в себе также понимание всех пророчеств, всех символов, которые описаны в книге Откровения, которые описаны в 13, 14 и последующих главах книги Откровения. Потому что не понимая этих символов, мы не сможем нести эту весть так, как ожидает от нас Бог. Почему так важно? Да, когда мы начнем давать определение, кто такой зверь, что значит рог, что значит другой рог, что значит, да, очень многие запутываются, да, это на самом деле порой сложно понять, особенно пожилым людям или тем, кто не привык к таким. Но, знаете, Бог милостив, Он дает каждому понять согласно его образованию, его восприятию, и Он не требует от нас больше, чем мы сможем, да, в себя вместить. Он не требует. Но, если нам что-то непонятно, не надо объявлять это чем-то ненужным. Почему? Потому что тогда мы становимся судьями. А идти против, и в конце концов мы пойдем против Бога. А идти против Бога это очень опасно, как для нашего духовного здоровья, так и для нашей вечной участи. И вот в одни тех царств должно исполниться пророчество, то есть должно закрыться время благоприятное. Оно в первую очередь закроется для тех, кому были вверены эти отличительные истины. Оно будет закрыто для тех, кому Бог доверил весь свет, для того, чтобы они этот свет распространили дальше. Как в свое время Бог закрыл благодать для своего народа, и из особого народа он его сделал простым народом. Так и в наше время произойдет. Бог дает свет не для того, чтобы мы им пренебрегали, а чтобы мы им жили. И знаете, большая проблема, что люди не хотят жить в соответствии с тем светом, они хотят жить в соответствии со своим пониманием, со своими желаниями. А свет, как правильно, он противоречит нашему плотскому человеку, нашему пониманию тех истин, тех отличительных истин, которые отличают нас от этого мира. То есть Бог говорит: не любите мира, не того, что в мире. И Он ожидает от нас, чтобы мы не любили этого мира, чтобы мы ненавидели этот мир, то есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, которая царствует в этом мире, но чтобы мы устремляли свой взор в небо. И весть, которую мы несем, она особая весть. То есть я не могу дать какое-то определение, что значит трехангельская весть и как ее нести, потому что это включает в себя как личную жизнь, личное посвящение Богу, включает в себя понимание тех символов, которые они есть, также включают в себя особые свидетельства. То есть невозможно вот так в двух словах сказать, что это весть. Но она очень кратко записана в 14 главе книги Откровения. Знаете, если бы не было этой главы, мы бы, может, ничем и не отличались от других деноминаций. То есть, если бы не было этой главы, если бы мы не понимали эту главу, то, в принципе, что нам ждать? Мы ждем Христа, который может каждый день явиться, взирать на небо, что вот Он вдруг появится сегодня или завтра на облаках небесных. Но нет. Господь предусмотрел, чтобы мы знали, какие события произойдут перед тем, как придет Христос. Что это за события? Будет запечатление, то есть будет просеивание, запечатление, закрытие времени благодати для тех, кому верены истины, закрытие времени благодати для всего мира, излитие семи язв, то есть и после этого пришествие Иисуса Христа. Вот эти важные события, которые произойдут в одни тех царств, когда ими будет управлять сам Бог. Мы не можем, Бог не доверит это дело людям. Он будет использовать людей, будет использовать нас, но Он сам будет контролировать. Что значит то, что, например, если кто-то пойдет с этой вестью, то сам Бог будет влиять на разум и сердца людей, чтобы обратить их, чтобы открыть им свою истину. Сам Бог, Он обещал дать, сопровождать эту весть с особой силой, с силой Святого Духа. То есть и люди не смогут противиться. Но знаете, что интересно? То, что нигде не написано, что весь мир услышит эту весть, но нигде не написано, что весь мир примет ее, а мир отвергнет ее. Мир будет бороться против ее. И в результате тех, кто примет эту весть, тех, кто будет ее нести, будет не так много. Их будет очень-очень мало. Настолько мало, что мир решит, что с этим остатком можно расправиться в какое-то определенное время, причем беспощадно, и тогда никто не будет мучить нашу совесть, никто не будет нам больше упрекать нас или судить, или еще что. Но Бог заступится за свой народ. И эти люди, они описаны как, то есть в этой же главе, в 14 главе, мы можем прочитать в начале: «И взглянул я, вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах». Я читаю третий стих. «И они поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли, И четвертый стих, прошу очень внимательно обратить внимание. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны перед престолом Божьим. Вы никогда не задумывались, почему после описания этих людей сразу идет весь трех ангелов? Будут ли эти люди принимать участие в провозглашении этой вести? Спрашивается, если непорочному, у которого нет лукавства, не будет доверена эта весть, кто тогда ее будет провозглашать? Знаете, проблемы для этой вести составляют люди, которые не захотели изменить свое сердце, они не приняли Иисуса Христа во всей полноте, но они услышали, что можно что-то делать. Они идут и делают. И в результате те, кто слышит эту весть или принимают ее, они думают, если эта весть такая же, как вы, с необращенным сердцем, или такая же фанатичная, как и вы, со своими притязаниями, со своими мировоззрениями, то мы не хотим ее слушать и ничего иметь. То есть такая проблема будет, но у Бога есть особый народ. Я могу точно сказать, что это будут адвентисты седьмого дня. То есть я не хочу каким-то образом выделить, да, нашу деноминацию или заявить, что вот мы особые, но это будут не члены церкви адвентистов седьмого дня, это будут адвентисты седьмого дня по духу, то есть те, которые, как мы читаем, искуплены от людей Богу, как первенцы Богу, они девственники, в смысле не в том, что они будут молодые евреи, как тут мне пытались объяснить, это будут 144 молодых евреев, неженатых причем. Нет, это будут и мужчины, это будут женщины, то есть братья, сестры. Но в смысле девственники определяют, что они не будут вступать ни в какую связь с этим миром. Они, даже если они когда-то и находились в этой связи, они порвут полностью от свои отношения с миром, и они стану взирать на Господа, и все их помышления будут о горнем. Почему нас Господь и призывает, чтобы мы помышляли о горнем? Потому что наши мысли, очистившись, помогают и нам жить в правильном свете и не делать тех плохих поступков, которые делают нас плохими в глазах Бога. Не произносить тех плохих слов, которые свидетельствуют против нас. Не иметь тех мыслей, которые мешает нам направлять свой взор к небу. Для этого нужно удалить все источники из своей жизни, то есть, которые могут препятствовать единению с Богом. Что это такое? Это средства массовой информации, их можно назвать своим одним словом. Это общение, вот это дружеское общение с теми, кто, ну, в смысле, духовное общение с теми, дружба с теми людьми, которые захотят нас отвести от Бога и своим влиянием разрушить нашу веру. Это много других факторов, которые отвлекают нас от Бога, отвлекают наши мысли от главного. Это может быть какое-то хобби, какая-то работа, какое-то занятие. То есть этот список можно продолжать, но ведь Господь обязательно покажет, когда мы Его об этом попросим, что в нас не так. Наша плоть останется с нами до самого второго пришествия Христа. Она постоянно будет нам соблазном. То есть через нее сатана постоянно будет пытаться нас уронить, так чтобы мы пали, чтобы... Поэтому мы должны постоянно бороться, и эта борьба будет постоянно до самого пришествия Христа. И вот весть трех ангелов, она будет доверена людям, то есть Бог будет управлять этой вестью, она уже идет, она уже несет, например, то, что мы миру заявляем о субботе, это является одной из вестей третьего ангела, то, что мы миру заявляем о начале суда, это тоже. То То есть мир не принимает этого, он не верит, он смеется над нами, но когда-то придет момент, когда они осознают, против кого они боролись. И то, что мы идем и несем эту весть, это и мир не принимает ее, это не свидетельствует то, что мы что-то делаем неправильно. Мы хотим это делать, мы делаем, как мы понимаем. Но Бог говорит, не себя они отвергли, а меня. Он принимает всякое возражение против вестников, как против себя самого. То есть весть, она не служит для того, чтобы обратить весь мир. Хотя если бы весь мир обратился, Бог бы принял, он был бы только рад. Он хочет, чтобы все спаслись, чтобы все пришли к покаянию. Но эта весть ставит человека перед выбором. В ком ему найти спасение во время излития гнева Божьего? То есть эта весть говорит о том, что единственное спасение, которое человек может получить, в Иисусе Христе. Без него это просто страшная информация, которая вот пугает человека и не дает никакого выхода. Но, к счастью, наш мир знает, что есть Бог, в котором можно найти спасение, то есть и когда человеку станет страшно, и он захочет спастись, он будет искать это спасение, он найдет. Эта весть ставит человека перед выбором. То есть и этот выбор будет в пользу этого мира. Как это ни жалко, как это ни странно, то есть люди настолько погрязли в своих грехах. И знаете, вот когда давайте посмотрим предысторию. Как было в дни Ноя, так будет и в дни пришествия Сына Человеческого. А что было в дни Ноя? Помышления их были зло во всякое время. Так, это какой стих? Шестая глава, пятый стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Скажите, вот то, что Господь увидел тогда перед потопом, видит ли Он сейчас в наше время те же самые, тот же самый грех? Да. Да. Если Он не пощадил земли, но в количестве 8 душ, да, спас человечество, то есть оставил человечеству еще один шанс, то скажите, в наше время он как? Будет ли дальше терпеть это вечное, то беззаконие, которое с каждым днем все больше и больше? Нет, не будет. Когда-то он изменит свое отношение к миру. Знаете, вот сейчас происходит катастрофа. То есть вот недавно Бирма затопила там ураган, сколько тысяч, много погибло, да, сейчас в Китае землетрясение. Что завтра ожидает, мы не знаем, когда-то и наш город тоже постигнет какой-нибудь из... Да, вот говорят, Китай 2 раза, то есть... Знаете, вот через эти, и вот что мы видим, что сейчас интересно, то есть если где-то катастрофа, абсолютно все государства хотят помочь и посылают помощь, и помогают, то есть как материальную, так и гуманитарную, еду, одежду, все. Но знаете, придет время, когда уже никто никому не будет помогать, потому что сам будет нуждаться в помощи. То есть, что такое землетрясение или какая-то катастрофа? Это когда все, что сделали люди, превращается в большую кучу мусора, смешанное с трупами, смешанное со всеми отбросами, отходами. То есть, и это нужны колоссальные усилия, чтобы это все разгрести, а потом нужны колоссальные капиталовложения, чтобы все это построить. Так вот, в конце времени уже этого не будут. Не будет. То есть потому что эти катастрофы будут происходить одновременно по всей земле. И то есть они будут с каждым днем увеличиваться. И на фоне всех этих событий весть трех ангелов, третья ангельская весть в том числе, будет иметь свое особое влияние. То есть сопровождаемое силой Святого Духа, она будет провозглашена, что все люди задумаются о том, кто же на них послал такие суды и кто виновник. И сатана, конечно же, приложит свое, так сказать, мастерство для того, чтобы во всем этом обвинить кого? Тех, кто верен Богу. Тех, кто остается ему верен во всем. Но я хочу сказать слова утешения, то, что мы имеем пророчество, где сказано, что не все, кто сможет выдержать это время, будут жить в это время. То есть многие будут уложены на покой до тех событий, которые настанут. То есть, да, вот, чтобы не так страшно. И вот Иисус Христос является центром этой вести, потому что без Него человек не имеет никакой надежды. Без Него этот мир обречен на полное уничтожение, и любой грешник, не имея надежды во Христе Иисусе, найти спасение во Христе Иисусе, он будет как жить и мучиться. И мы видим, что да, произойдет, что не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся звери и образу его, и принимающие начертание имени его. То есть для кого-то, может, это новые слова, но это часть той самой вести третьего ангела, которая звучит так, что этому миру пришел конец. И мы, как народ, избранный Богом, призваны к тому, чтобы нести эту весть в мир. То есть я не могу дать какое-то особое определение, как именно мы должны нести, но Бог знает. Есть много ситуаций, мы можем молиться за тех людей, кто посвятил свою жизнь провозглашению этой вести, за тех людей, кто каким-то образом пытается через печатные органы нести эту весть, за тех людей, кто изучает состояние мира и через... вот проповеди, семинары открывают нам суть этой вести. То есть она обширна, и у нее очень-очень много, так сказать, сторон, в которых она имеет свой успех. То есть то, что мы собираемся здесь в день субботний, это говорит о том, что нам интересно в день субботний послушать наставление, послушать какое-то указание. И знаете, очень часто те призывы, которые произносятся, если они вообще произносятся, к сожалению, их все меньше и меньше, они очень часто в этих призывах можно услышать голос Божий, который обращается к нашим сердцам, чтобы мы оставили тех идолов, которые привязывают нас к этому миру, через которые мы имеем открытую дверь для сатаны. То есть я скажу, самым главным идолом в жизни каждого человека может быть средства массовой информации. То есть дерево познания добра и зла, которое очень многие своими руками устанавливают в своей жизни, в своем сердце. И вкушая от этих плодов насыщаются. Но Бог предлагает нам хлеб жизни. Он сказал, я хлеб жизни. Иисус, Он предлагает нам воду жизни. Он сказал, кто пьет эту воду, вас жаждет вновь, а кто будет пить ту воду, которую я ему дам, тот не вас жаждет вновь, но вода, текущая из него, станет источником воды, текущей в жизнь вечную. Это очень важная истина, которую необходимо правильно понимать. То есть и пророчество книги Откровения необходимо тщательно изучать, исследовать и претворять в свою жизнь и положить на свое сердце, чтобы когда придут эти события, мы были готовы сказать: «Вот я, Господь, пошли меня». И еще хочу также обратить внимание на тех 144 тысячи человек, то, что они девственники. Это те люди, которые отделили себя от мира, то есть они сознательно перестали иметь всякую связь с этим миром, в смысле духовную связь. То есть они не получали от этого мира питания для своих душ, они не участвовали в делах этого мира, они не принадлежали этому миру духовно, хотя и жили в этом мире, но Господь хранит их от зла. И почему это важно понимать? Потому что есть некоторые исключительные истины, которые могут касаться кого-то в отдельности из нас. Это наше проведение нашего личного времени, трата наших средств, наша манера одеваться или раздеваться. То есть это все, что может быть направлено, наша манера питаться. То есть вот тут уже улыбается. Я не буду сейчас, как говорится, говорить. То есть я перечисляю то, что может быть непосредственно каждому. Например, если сейчас я начну рассказывать о том, что вот хорошо бы в ночной пижаме не приходить на богослужение, это будет глупо. Да, но для кого-то это будет истина, касающаяся только его. И знаете, надо быть очень внимательным о том, что мы слушаем от тех людей, которые несут Божью весть, и что мы слышим, может, его слова обращены непосредственно к нам. Из всей группы людей, слушающих, может, только один человек понял, что это было написано для него. И это те люди, которые следуют за Агнцем, куда бы ни пошел. И пятый стих говорит, в устах их нет лукавства, они непорочны перед Богом. Это те люди, которые не любят обманывать. Знаете, наш мир полон обмана. И зачастую те люди, которые хотят начать какое-то свое дело, вынуждены, да, в малом где-то обманывать или что-то скрывать или прятать. Знаете, это как тоже одна из сторон. То есть мы должны честно говорить миру, в кого мы верим, кто является нашим господином, что является нашими принципами. Если мир с этим не соглашается, то пусть это будет его проблема, а не наша проблема. То есть помните пример Петра. Отречение от Христа было таким: «Я не знаю, о чем вы говорите». То есть, знаете, это очень наглядный урок, что может произойти в нашей жизни. Простые слова, простое молчание на прямой ответ может быть примером Петра, который может повториться в нашей жизни. И чтобы у нас не было этой самоуверенности, то есть Господь призывает нас каждый день начинать с Ним, посвящать своей жизни себе, ходить с Ним, помышлять о Нем. Это не так-то просто, когда мы привыкли не жить в этом свете. Но я скажу, это вполне реально. И мы видим, что в нашей жизни начнется та самая великая борьба, которая никогда не закончится и никогда не заканчивается, пока мы дышим, пока мы живем. И мы будем счастливы, если мы понимаем, что эта борьба идет в нашем сердце. То есть, когда она закончилась, это значит, что-то внутри нас не так. Значит, мы в чем-то согласились со своей плотью, пришли в согласие, и она перестала нас беспокоить. Я хочу, чтобы в нашей душе возгорелись те самые гонения, которые приблизят, я повторяю, в нашей душе, да и в нашей жизни было бы тоже хорошо, чтобы нас всех уже поднять над нашими земными проблемами, чтобы возгорелись гонения против наших мыслей, против нашего духовного человека, чтобы этот духовный человек креп, возрастал в Иисусе Христе. А Он обещал, что все с вами во все дни до скончания века. Но у этого все с вами есть одно условие. Если мы принадлежим Ему, если мы исполняем то, что Он заповедал нам. Свидетельствующий сие говорит: «Ей, гряду скоро, аминь, ей, гряди, Господи Иисусе, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь».